Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Амбарова, начальник Центра управления сметной стоимостью. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо вам огромное, Елена, что, несмотря на вашу занятость и очень плотный график, вы нашли время и пришли к нам в программу. А поговорим мы сегодня о том, как же можно успевать в жизни многое. А именно работать на сложной технической работе и при этом уделять время своему хобби. Потому что очень часто ко мне, как к психологу, обращаются клиенты и говорят: «Ой, мы работаем на такой вот скучной работе, и она такая рутинная и очень-очень сложная. И нам хочется еще и петь, и плясать, и танцевать. Мечта с детства». А я говорю: а это можно реализовать, но это будет уже не профессионально, но на уровне хобби. Так вот, о том, как реализоваться во многих сферах и воплотить свою мечту, мы будем сегодня с вами разговаривать. Но вначале расскажите, пожалуйста, о своей родительской семье, о вашем детстве.
Я родилась в Екатеринбурге. Жила здесь с рождения. Я была единственным ребенком в семье, и поэтому все возлагали на меня особые надежды, ждали от меня постоянно какого-то результата. Я занималась в музыкальной школе по классу домбры и фортепиано, училась в художественной школе, шила в театре моды, училась в обычной школе.
Вот у меня сразу был вопрос: а в обычной школе вы учились?
Да.
У вас было время на это?
Средний балл аттестата 4,5.
Как вы успевали?
А я с детства научилась планировать свое время. То есть у меня был единственный выходной — это воскресенье. И в воскресенье я понимала, если я не сделаю все уроки на ближайшую неделю, то мне придется сидеть ночами. У меня были дни, когда я уходила к 8 утра в школу и приходила, и в 9 вечера у меня заканчивался оркестр. То есть я приходила в 10 вечера домой и пыталась еще что-то сделать по учебе. Но учитывая, что я жаворонок, это давалось крайне сложно, и поэтому я вставала там в 4, в 5 утра для того, чтобы выучить стихотворение, там, ну, в общем, какие-то такие моменты подучить, повторить.
А отдых вы планировали? Как вообще вы отдыхали в детстве?
В детстве я все детство провела в лагерях. Меня отправляли на все три смены в лагерь. Я с вожатыми, ну, и на море мы ездили, ну, и в обычном, в области лагеря были. Мне очень нравилось там. Я обзаводилась новыми друзьями, мы переписывались. Ну, в общем-то, у меня было такое насыщенное детство.
Счастливое, немножко перегруженное, но тем не менее очень интересное детство.
Да, у меня было счастливое детство. В плане любви я вообще не чувствовала никакой нужды. Мы жили небогато, ну, наверное, как и вся Россия в целом в те времена, в 90-е годы. Папа работал на тот момент на «Авангарде», и для того, чтобы купить мне пироженку, он шел пешком до Уктуса.
Ну, это надо рассказать нашим слушателям, потому что наша область, не только Екатеринбург, это примерно остановок, наверное, 10, больше даже. Да,
мне кажется, это час езды на машине со скоростью 60 км в час.
То есть это огромное расстояние, мне так сложно соотнести, но это большое очень расстояние, да. Папа-герой.
Мой папа-герой, это правда. И для меня мой папа заложил такое ощущение, так скажем, уверенности в себе, что каждый мужчина должен так относиться к своей женщине, к своим детям. То есть на меньшее я не согласна.
И вот это отношение папы уважительное, в чем-то жертвенное ради семьи, вам в дальнейшем помогло встретить достойного супруга. Я правильно угадала?
Конечно.
А можете об этом рассказать? Как случилась судьбоносная встреча?
Ну, на самом деле, встреча, я не знаю насчет того, судьбоносная или нет, может быть, женщина любит по-другому, так скажем, не было такого, что вот как в кино и в фильмах показывают: вау, ты встретила принца, и вот все у вас как в сказке случилось. Мы познакомились с мужем в университете, я училась на экономической специальности, и он тоже на экономической, на пару лет меня старше. Мы познакомились в стройотряде, студенческий педагогический отряд «Голиард». Не совсем стройотряд, это разновидность. Ну, все называется вместе стройотряд. На самом деле это был педагогический отряд. Мы ездили в лагерь вожатыми и работали, ну, с детьми.
А, то есть вы именно будучи в лагере, вожатыми вы и познакомились?
Ну да, мы познакомились раньше, так скажем, в период учебного года, а летом волею судьбы нас поставили на один отряд. Так скажем, это непривычно, потому что обычно новеньких не ставят вдвоем с кем-то, всегда три человека. А нас вот почему-то именно с ним поставили на один отряд. Я не знаю, как так получилось, но ни я, ни он.
Может быть, просто не хватало кадров? Элементарно.
Не знаю, мне кажется, вот это была судьба. И в эту смену мы как раз-таки поняли, что мы прекрасно дополняем друг друга. То есть мы абсолютно разные, но если он у меня поет, прекрасно пишет стихи, то я танцую, рисую. Ну, у меня как-то с фантазией так хорошо, как вот придумать, организовать что-то. И то есть мы абсолютно, не было просто той сферы, где бы мы друг друга не могли заменить. Ну, так скажем, закрыть дыру в какой-то потребности.
Очень здорово. И потом уже, соответственно, дальше получилась прекрасная семья. Или да, не сразу?
Нет, он меня добивался, я сразу-то не согласилась. Но все, во-первых, была целина, и для меня было важно именно провести эту смену, закрыть как-то все вот это личное. Мне хотелось как-то, ну, отложить на потом. Я вообще не была готова, но мне было там 19 лет.
В принципе, да, было время не торопиться еще, да, там в отношения, замуж и так далее.
Да, но он очень красиво ухаживал, и получилось так, что он выбрал, видимо, меня себе заведомо в жены и решил, что ему нужна только я. Он подружился с моими подругами, с моими родителями, нашел возможность как подружиться. И на меня уже извне начали оказывать внимание и говорить: ну ты присмотрись, ну ты что, такой парень так старается, так добивается тебя. Но в конечном итоге мы начали встречаться, и через какое-то время я его полюбила. Это о том, что, так скажем, любовь приходит не сразу. Просто важно же отношение человека, и ты видишь, на что он готов ради тебя.
Сколько лет вы уже вместе?
Вместе мы уже 16 лет, женаты 11.
А доченька?
А доченьке 4 года.
Угу. Замечательная, хорошая, полная семья. Здорово. Но мы еще и хотим поговорить о других сферах, да, вашей жизни. Да. Кроме того, что у вас все здорово и хорошо получилось в семье, во многом благодаря именно папиному воспитанию и отношению, очень важно, когда родители закладывают действительно правильный фундамент, и дети потом не соглашаются на меньшее. Это правда здорово, но у вас же еще очень интересная, я бы сказала, непростая и не женская работа.
По поводу работы. Я с детства тяготела к строительству. У меня даже моя учительница по музыкальной школе, Петрусева Валентина Федоровна, моя любимая учительница, она тоже очень повлияла на мою жизнь. Мой совет: отдавайте обязательно детей в музыкальную школу, потому что это очень расширяет кругозор, позволяет быть эрудированными, ну, развивать оба полушария мозга для того, чтобы потом впоследствии выбрать себе хорошую профессию. Она говорила, что я всегда мечтала работать в строительстве. Я вот всегда удивлялась, откуда она это помнит. Мне кажется, я вот этого не говорила. Но учительница моя помнит. И в целом я даже вот недавно разбирала альбом, на даче нашла фотоальбом старый. Мы ездили там на экскурсию в Невьянск, и у меня одни фотографии строительных объектов. То есть люди фотографировали, дети фотографировали там места, достопримечательности. А я фотографировала стройку, потому что меня всегда это притягивало.
Скорее всего, это просто был очень опытный учитель, и она видела, куда тяготеет ребенок, потому что опытный педагог — это понимает и замечает таланты определенные, наклонности характера.
Возможно. Когда я закончила школу, стал выбор, так скажем, профессии. Ну и мы, посоветовавшись с семьей, ну и, в общем-то, я сама приняла решение, что в строительство идти — это как-то, ну, опасно. То есть все-таки там физика, математика, такие технически сложные предметы. У меня они, конечно, ну, получались, легко давались, но это были не наиболее сильные, так скажем, мои стороны. Я поступила на специальность экономика в строительстве. И к моменту, когда училась уже вот на курсе на третьем, узнала, что можно получить параллельно второе высшее образование, а я хотела все равно в любом случае пойти на второе высшее. И там я уже поняла, что мне больше нравятся технические предметы. Я всегда любила черчение, любила технологию строительного производства. Для меня это прямо как книга. Я могла читать и, ну, увлекаться этим, и не замечая часов, проведенных за этим, за всем процессом.
А сейчас вам нравится ваша работа, она вдохновение вам дает? Или, может быть, все-таки иногда бывает немножко хочется отдохнуть?
Я люблю свою работу, потому что она у меня прекрасно получается. Я классный специалист, не постесняясь этого слова. Я могу решить любой вопрос, ну, в моей компетенции, так скажем. Работу свою я люблю. Единственное, что мне не нравится, это некоторая рутинность. То есть мне важно часто менять проекты, ну, что-то такое вот глобальное выбирать. То есть если бы я работала в какой-то организации, которая бы занималась только одним видом работ, наверное, мне бы не было интересно. Но, так скажем, развивать свой потенциал и брать в работу какие-то новые проекты с новыми специализациями, мне интересно.
Но вы нашли выход, как найти драйв, эмоции положительные. Это в вашем хобби. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Да, я на самом деле еще и творческий очень человек. Я даже не знаю, с какого из моих увлечений начать. Наверное, так скажем, энергия, которую я получаю от творчества, дает мне сил успешно, ну, преуспевать в моей профессии. Я люблю танцевать, очень люблю, с детства любила. Ну, я еще танцевала, я не помню, говорила, нет об этом.
Не помню, нет, по-моему, я слышала художественную школу, музыкальную, про танцы не было.
Да, я еще танцевала в детстве, занималась эстрадными танцами. Вот, а сейчас я увлеклась балетом и латиноамериканской программой, ну, то есть классическая латино. До этого танцевала сальсу, восточные танцы. В ночном клубе даже танцевала, подрабатывала, когда...
И тогда вы даже в юности, вы заработали на первый свой автомобиль в 20 лет, в юном возрасте.
Да, я очень такой целеустремленный человек, и мне всегда хотелось, так скажем, ну, по всем фронтам преуспеть. Я вот и говорила, что я уже единственный ребенок, и поэтому мне хотелось все и по максимуму. Вот, и я устроилась на работу, работала официанткой, когда училась в институте, и, ну, заработала, да, на первую машину в тот период времени.
Не каждому в 20 лет, потому что я-то на свою только за 30 заработала на первую машину. Не каждому удается. Но, тем не менее, мы сейчас вернемся к танцам. Расскажите, как это удается совмещать? Где-то вы выступаете, это вы ходите в какой-то, я не знаю, коллектив рядом с домом. Как вот... Меня это просто именно что интересует, как взрослый человек, работающий, возможно, на серьезной должности, может вот просто взять и пойти начать заниматься танцами, как-то в этом себя реализовывать.
Ну, на самом деле, я пошла заниматься танцами, потому что я это люблю. Я привела себе форму после родов, ну, отложила тренажерный зал и заменила эти тренировки репетициями. У меня два раза в неделю балет и два раза в неделю латино. Я хожу в танцевальную школу.
Но это когда после работы, вы вечером или в перерыв обеденный?
Да, у нас распределены дни. Я как хороший организатор распланировала дни, в какие дни ребенком занимается муж, в какие дни я, в какие дни мои родители. У нас вся семья участвует, помогает, так сказать, скажем, в воспитании, няни также у нас есть. И мы по этому графику, согласно этому графику, я подстраивала репетиции.
Да, вот потому что вот в чем секрет? Иногда же бывает очень сложно совместить. Понимаешь, что да, есть какой-то, не знаю, хореографический коллектив, вокальный, там, любой. Но как туда попасть? Потому что надо же и ребенка забирать. И вот тут секрет-то именно в том, что семья дружная у вас. То, что все друг другу помогают. И муж сказал, да, дорогая, иди танцуй, я тебя отпускаю. Мы как-нибудь посидим сами на пельмешках.
Ну да. На самом деле мой муж абсолютно самостоятельный, то есть он даже у меня хвостики может сделать ребенку, он может покормить ее, собрать, одеть, в принципе, разбирается, какие колготки подойдут к какому платью. То есть
очень полноценно.
Полноценная няня.
Очень здорово. И секрет, чтобы в дальнейшем, в будущем успевать много, в 20 лет, там, в 19, правильно выбирать молодого
мужа.
Человека.
И еще делегировать.
Делегировать, этому тоже очень сложно учиться, это ж, ну, как доверить, да? А многие же не хотят брать, привыкли же, что мама все на себе вывозит.
Да, у меня еще, знаете, есть тетя любимая. У меня две тети, на самом деле, обе любимые. Вот, и обе помогают мне с Тасей. То есть у нас очень много нянек, ну, и в том числе и, ну, наемные няни тоже есть. Поэтому, в принципе, никто не напрягается в том плане, что постоянно там 24/7 проводит время с ребенком. Но в то же время все видят любимую внучку.
Здорово. И еще у вас есть очень интересное хобби, это реставрация мебели. Расскажите об этом.
Да, реставрация мебели спонтанно пришла в мою жизнь. Я просто как строитель понимаю технологию производства работ покрасочных. И когда мы купили дачу, встал вопрос о том, что нам нужно было куда-то поставить, ну, тумбу под телевизор, ну, там ключи сложить, такое что-то, чтобы с ящичками было. Ну, мы начали мониторить, но учитывая, что было столько затрат, ну, там не только ведь нужна была эта тумба, там еще диван нужен был, и ремонт на этой даче нужно было закончить. Мы из цели экономии решили взять старый и отреставрировать. Но когда я прониклась, так скажем, поиском старой мебели, комода, подходящего под наши параметры, я поняла, что на самом деле это такая редкость сейчас найти качественную мебель, потому что современная, она не настолько... Ну, она, во-первых, сделана по другим стандартам, требования упрощены в отношении...
Не по ГОСТу, скажем так.
Да, не
так.
По ГОСТу.
Не по ГОСТу.
Вот. И плюс еще я вспоминаю свое детство, вспоминаю какие-то элементы мебели, как это было у моей бабушки. Конечно, это все не сохранилось. Кто-то что-то отдал, кто-то что-то просто выкинул, ну, за ненадобностью. И мне как-то хочется создать такую атмосферу, тем более на даче. Захотелось создать такую атмосферу. Я нашла комод. Заплатила за комод 1004, по-моему, а за его доставку 1010, мне кажется.
А это где, в другом городе нашли?
Нет, ну почему в Екатеринбурге? Просто для того, чтобы довезти на дачу, это же за город.
А,
же,
все поняла,
же
все таки пригород.
В легковую машину, да. Купила все покрасочные материалы, и мы с таким удовольствием вместе с мамой ночью в 4 часа ночи закончили реставрацию этого комода. Я прям отпуск целый брала для того, чтобы это сделать. Мне очень понравилось, и с тех пор я вот стала проходить курсы, ну и, так скажем, в свободные минуты, у меня очень напряженный график, в свободные минуты я как-то стараюсь чередовать все мои увлечения вот с этим интересным хобби.
Мне кажется, это очень интересное хобби, потому что у меня один раз был опыт, у меня же просто, я по музеям хожу, программы записываю, глаз насмотренная, то есть я вижу дорогую мебель, хорошую, я ее вижу сразу. На Авито случайно увидела диван, австрийский, красное дерево, 1000 рублей. Я им звоню, говорю, а сколько диван стоит? Я знаю, что он стоит около 100 такое. Они говорят, 1000. Я говорю, ну вы не продавайте, я сейчас к газельке подъеду, купим. Я говорю, сыночка, поехали. Он, мама, зачем? Ты опять глупость придумала, да-да-да-да. Купили. Но ткань такая немножко уже была подвыцвевшая. Ничего, я сама все перешила, подушки перетянула. И сейчас, ну там красное дерево, то есть он для 200 еще простоит.
Конечно, это замечательный плюс. Ну, это моя такая философия. Мне почему-то кажется, что это очень важно, что когда ты сохраняешь какой-то предмет мебели, который когда-то был ценен для каких-то людей, ты вносишь вклад, ну, в историю. То есть этим людям было бы приятно осознавать, что этот предмет мебели может прослужить еще кому-то и составить какие-то приятные воспоминания.
Я бы даже, знаете, по-христиански на это посмотрела, что любая вещь – это дар Господа нам. И относиться надо действительно с уважением. И если есть возможность дать этой вещи вторую жизнь, то лучше дать вторую жизнь. То есть не выбросить там, не что-то там сломать, а именно там либо отдать тому, кому нужно, кто будет пользоваться, либо самим как-то вот придумать, что-то реставрировать. Секреты реставрации, с чего начинаем?
Ну, я как строитель просто объясню. Самое главное — подготовить качественную поверхность, то есть зашкурить, загрунтовать, покрасить, и сверху обязательно какое-то защитное покрытие.
В принципе, все посильно,
да.
Все посильно, все реально, и все можно сделать.
Самое главное — определиться с дизайном, так скажем, в каком стиле хотелось бы это сделать. То есть современный стиль, или какой-то классический, или под старину. То есть и в зависимости от этого изучать технологию. То есть все современные краски, ну, покрытия все, которые применяются при реставрации, у них прям на сайтах есть видео, как это нужно сделать, попробовать где-то на невидном участке, ну, то есть, например, с задней стороны, то, что будет примыкать к стене, для того, чтобы, ну, не на каком-то видном.
Очень интересное, замечательное хобби. Спасибо вам, Елена, за то, что вы пришли в программу, рассказали о том, что, в принципе, при желании все совмещать можно. А и перед тем, как мы завершим нашу программу, последний вопрос. Как вы ребенка своего воспитываете? Также в условиях многозадачности, многокружковости.
Да, я ребенка своего не жалею. Мне почему-то кажется, что чем раньше ребенок столкнется с трудностями, я не хочу сказать, что я не призываю всех так воспитывать. Все дети разные, и у всех разные условия, разный темперамент. Мы все разные с вами. Но, во всяком случае, мой ребенок позволяет так себя воспитывать. И мы рано отдали ребенка в садик, в годик. Я вышла на работу тоже где-то в год. Ну, начала сметы считать где-то недели через две после рождения на удаленке. То есть для меня было важно не потерять свою квалификацию, поэтому я так, в общем-то, старалась это все совмещать. Сейчас у меня дочка занимается балетом вместе со мной. С полутора лет она занимается. Ну, так скажем,
нравится ей балет?
Да, она любит Чайковского. Иногда в машине мы даже едем, она просит: «Мама, включи балетную музыку Чайковского». И мы включаем и слушаем с ней. Меня это очень радует.
Мне, знаете, как кажется, что если родители сами разносторонние и развитые, дети в любом случае будут тоже заниматься разными какими-то вещами, потому что они же видят, что для них это норма, что слушать Чайковского, там, танцевать, шить, вышивать, там, не знаю, реставрировать диван какой-нибудь. То есть это такая хорошая норма. Норму задаем мы, родители, как? Только личным примером.
Да.
Отличный принцип, я тоже своим детям всегда говорю, плохо сейчас, хорошо потом. То есть, говорю, вот вы сейчас поучитесь там, как это, тяжело в учении, легко в бою, зато потом вы выйдете в жизнь хорошими специалистами, и уже у вас будет намного все легче, чем сейчас вы проболтаетесь, профилоните, а потом что вы будете делать? А уже локоть не укусишь, уже время упущено.
Конечно, с помощью творчества можно понять, какую сферу можно было бы выбрать ребенку. Ну, то есть... Вообще найти себя.
Либо просто методом тыка, кто же мешает. Сегодня мы в один кружок сходили, завтра в другой, потом в третий, потом все-таки в пятый, но мы уже определились, все-таки нашли себя. Так тоже можно.
Дочка у меня не только балетом занимается, она еще у меня поет, тоже в вокальной студии, принимает участие в социальных проектах. Вот в конкурсе мы участвовали. Я выиграла в этом году конкурс «Супермама» районного масштаба. И она танцевала балет, муж пел, я тоже танцевала балет.
Очень здорово. И это здорово, когда семья поддерживает. Это прямо замечательно. Но мы уже сейчас будем завершать нашу программу. В конце программы ваше пожелание нашим радиослушателям.
Будьте собой, идите вперед, ничего не бойтесь. И самое главное, если вы чего-то хотите, действуйте.
Спасибо вам большое, Елена, за ваш такой позитив, за энергию. Все можно успевать, все не все, но многое. Главное при этом просто уметь делегировать, где-то попросить помощи. А мы будем прощаться. Программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Амбарова, начальник Центра управления сметной стоимостью. И мы говорили о том, что в принципе, если сильно постараться, успевать в жизни можно. Не все, конечно, но многое. И всем желаем хорошего настроения. И чтобы наши мужья и дети нас поддерживали. Да хранит вас всех Господь. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч.